Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и это наш регулярный подкаст о NBA, о событиях в главной баскетбольной лиге мира прямо сейчас. Мы выпали немножечко на прошлой неделе из ритма, но возвращаемся и возвращаем заблудшего монтажника, которого мы призывали на протяжении всего прошлого подкаста, и он на монтаже даже не поставлял никаких передержей нам за это. Александр Прошута возвращается в ваши уши, я знаю, что вы очень сильно соскучились, и, Саша, добро пожаловать. 2 недели без подкаста в NBA, как ты выжил вообще?
Ты с вами выживешь. Добрый день всем. Ну, вам не добрый, вам. А вам все равно, я у вас сегодня фэнтези 150-10 выиграл, так что все нормально. Да, это вам будет за мои унижения в прошлом подкасте. В остальном, если отставить наши личные моменты, все хорошо. Жизнь идет, сезон в Европе начинается, вот уже агрессивно, так сказать, идет. Чемпионат Испании стартовал по баскетболу.
Классно стартовал, я слышал, да, там сразу кучу матчей наотменяли. Да?
Но их на самом деле отменяли, но их попереносили там на день-два. То есть, да, там протокол Лиги АСБ составлен таким образом, что если, условно, есть позитивный кейс, команда должна срочно пересдать тесты. Если она их пересдает, и там все чистенько, то играют там на следующий день или через день.
Вот, ну, поэтому... то же самое, что в WNBA должно было быть, да. В WNBA вчера пришел у игроков Seattle Storm первый... не знаю, то ли false positive, то ли неточный тест, и как бы по протоколу должны были все сдать перетесты, игру переставить на сегодня, но в итоге новостей пока нет, игра на сегодня не стоит, и вообще непонятно, что там в WNBA, учитывая, что они в бабле уже 2 месяца, это прям очень странная новость, как это вообще произошло, непонятно, но вот там пока завис сезон, и не ясно, как это будет продолжаться. В Польше проблемы, я смотрю за чемпионатом Польши сейчас, я посмотрел уже беспрецедентное количество матчей с чемпионата Польши, просто потому что... У меня канал Polsat Sport один из первых выведен в моем IPTV, и там постоянно показывают. Я уже посмотрел, по-моему, 3 игры «Зеленой Гуры», я посмотрел «Польфармы» 2 матча. Ну, то есть, что-то мне на польский чемпионат подзасыпать
вообще
зашло.
Ну, он раньше всех стартовал, так кстати, они 26
Да, и играет со зрителями.
Начинали, да, играет со зрителями. «Польфарма» там как раз была командой, которая там 3 тура пропускала первых, потому что у них 8 человек переболело из 13.
Ну, проблема в том, что поляки в стране вчера впервые, после вот первой волны, впервые с апреля в стране более 1000 новых кейсов, и сегодня уже 1300, и все идет к тому, что очень скоро все-таки продолжат играть без зрителей баскетбол в Польше. Ну, да ладно, главное,
увидим,
что в НБА.
Увидим, на самом деле, да, главное, что в НБА, ну и в Украине, вот предсезонный турнир прошел, самый крупный, все матчи сыграли, все здорово, хотя, конечно, в лиге есть случаи, но будем смотреть, да, в Европе потихоньку оно, дай бог, приходит как-то в норму, но опасно, конечно, и вот сейчас на следующей неделе тоже должна стартовать Евролига, ну, по предписаниям, да, как это все будет выглядеть, никто пока не знает.
Ну да, мы переходим к нашим баранам, скажем так. 2 финальных серии у нас идут. Счет 2-1 в серии Бостона против Майами. Счет 2-0 в серии Лейкерс против Денвера. Сегодня, в понедельник, мы записываем этот подкаст. Не знаю, когда вы его будете слушать. А сегодня в НБА день отдыха. Сегодня никто не играет. А завтра НБА немножечко чинит расписание, чтобы не было такого рассинхрона между Востоком и Западом. И 3-й матч будут играть завтра Лейкерс-Денвер. И только в среду Бостон продолжит свою серию против Майами. Для Бостона, особенно для Майами, это прекрасная новость. Еще больше отдыха. Ну а Денвер, бедный Денвер. Денвер мне просто жаль. Денвер играет уже, получается, будет играть 17-й матч за 30 дней. То есть они играют день через день. И так как они сыграли 7 матчей в первом раунде, 7 матчей во втором раунде. Ну и здесь им не дают
поблажки. Сыграют 7 в третьем.
Отдыха. Ну и, может быть, сыграет 7 в третьем, потом 7 в четвертом. Было вообще такое? Нет, такого, конечно, никогда не было, чтобы кто-то сыграл просто максимум. 16-1 было, а вот такого, чтобы сыграть 16-12, наверное, в НБА пока еще не было и вряд ли когда-либо будет. Потому что такой марафон, тем более в бабле, не выдержит, наверное, никто. Лос-Анджелес Лейкерс сегодня выигрывают со счетом 105-103 в матче, на котором я чуть не посадил голос в концовке, потому что я... Честно, не ожидал. Я вообще не ожидал, что Денвер зацепится за эту игру после второй четверти, после того, как Лос-Анджелес начал отрываться. Зная, что есть еще запас у Дэвиса, который, как всегда, во второй половине придет и, как всегда, свое набросает. Я был уверен, что все-таки все у Лейкерс должно быть под контролем, но вторая половина развалилась. У Леброна один бросок результативный с игры за четвертую четверть, 4 потери. перестали бросать абсолютно все, абсолютно развалился полностью план по защите от Йокича в виде связки Dynamic Duo, JaVale McGee и Dwight Howard. И Денвер отыгрался. Денвер несколькими рывками цеплялся. С минус 16 сделал минус 10, заставил взять тайм-аут Фогеля. Потом еще подтянулся. Ну, а дальше включился Никола Йокич, который 12 последних очков в матче набрал. Никто ничего не мог против него сделать, включая Дэвиса. И казалось, что Денвер, вот он. Вот она победа, вот он счет 1-1 серии. Но потом происходит... Ну, вы знаете, что происходит. Я сюда просто вставлю вот этот 15-секундный отрезок из игры для того, чтобы после него продолжить наш подкаст. Есть Милсап, есть Пламли, есть Йокич, Пиджей Дозье, Джереми Грэнт на площадке. Итак, 2 секунды. Как разыграть? Йокич просто прыгает. Йокич просто создает стену. Мяч! Дэвис! 3! Точно! Это не Дэвис выигрывает эту игру для Лос-Анджелес Лейкерс! Энтони Дэвис забивает 3, делает то, что в принципе вообще нечестно, чтобы делал Дэвис. Потому что если Дэвис забивает... Ну куда? Если Дэвис забивает трехи, лигу можно действительно закрывать, как сказал вчера в эфире Артем Панченко. Я с ним, кстати, полностью согласен. Потому что если Дэвис будет забивать трехи вот так вот в клатче и не только с мидрейнджа, как вообще можно переиграть эту команду? В общем, Дэвис становится главной звездой, наконец-то, всех новостных ресурсов в Америке. Наконец-то все говорят про Дэвиса. Он получает свой момент славы, shining moment, скажем так. Ну и вытаскивает Лейкерс вперед 2-0. Что ты думаешь, такие первые впечатления по второй игре между Лейкерс и Денвером?
Зная счет, да, смотрел этот матч. Ну, по специфике, да, вот я не могу по специфике своей работы не знать счетов, да, с утра и потом уже пересматривать. Я не мог понять искренне, как вообще Денвер вернулся в эту игру. Потому что вроде бы, да, вот как-то, вроде они цеплялись, вроде они там не сильно отпадали, да, 15-16 очков максимум была разница. И сразу как-то они этот, 16, когда было 16, сразу они забили 2 трешки, сразу оно немножко отстабилизировалось. Но я не мог искренне понять, за счет чего они придут в эту концовку и будут легитимно иметь шанс на победу. Ну а в баскетбол игра рывков, как оказывается, да, в 1585 раз. И там, где Лейкерс просто заткнулись, да, в последние там 2.5 минуты без, ну, в последние там без 15 секунд последние 3 минуты, там Денвер начал набирать очки, действительно зафеерил Йокич в какой-то момент, но по игре, по флоу игры, по тому, как Лейкерс исполняли свои ситуации, в большинстве эпизодов Лейкерс все-таки большой запас по этой серии был и остается. И тем, наверное, ценнее для Денвера была бы сегодня эта победа. Любая победа в плей-офф, разумеется, цена. Но когда ты висишь вот, да, на этой игре, карабкаешься за эту игру, цепляешься за нее зубами, и в итоге ты ее вырываешь вот в таком вот, да, вот, ну, собственно, стил, да, вот застилили игру, вот забрали, так раз, вы выбежали, да, как вот, знаешь, в старых фильмах, да, вот когда двери вагона метро закрываются, и кто-то у кого-то что-то своровал и убежал в эту дверь закрылась, вагон уехал. Вот так вот сегодня Денвер мог забрать этот матч, то есть предпосылок, кроме там некоторых кусочков игровых для победы Денвера, я не видел, например, по ходу игры. Потому что Лейкерс сыграли здорово, Лейкерс сыграли с запасом. То, что, например, попало в глаза, да, и об этом Реджи Миллер говорил в эфире, что, посмотрите, Леброн набил 20 очков за первые там 12-14 минут, сейчас у него 22 очка. То есть у Лейкерс постоянно находились люди, которые забивают очки. Постоянно они держались спереди, постоянно играли с ощущением собственного контроля. И все оно было достаточно неплохо до тех пор, да, пока Мэлоун не нашел, во-первых, эту пятерку с Пиджеем Дозьером. Да, он там не забил штрафные в концовке важные. Но, в принципе, это сочетание отработало себя. Ну и, безусловно, да, они, Денвер таки нашел вариант, как раскрыть Йокича, сделать его жизнь более легкой и, собственно, очень простыми действиями они это все делали, они просто провоцировали простейшими там, да, там перемещениями вокруг самого Николы какой-то неплохой размен, а там уже Йокич начинал работать, да, он или бросал сам, или отдавал передачи, ну, с его IQ баскетбольным все это достаточно легко делалось, но просто, да, потом в какой-то момент Лейкерс просто перестали сбивать, и Как раз вот этот сухой отрезочек в конце игры, когда там Кентавиус не забил открытую трешку, там Рондо не забил открытую трешку, там они допустили потерю. И вот так Денвер вернулся в игру, в которую, в принципе, не должен был возвращаться, по сути. И главное, он мог ее выиграть, потому что мы увидели, что заблокировать вот этот бросок Йокича, да, защищаться, когда последний он забил, вышли вперед они, ну вот только Руди Гобер, да, мы видели в бабле, в аналогичных ситуациях он там контестил хорошо, то есть Дэвис тоже у нас элитный защитник, но против Йокича с его ростом, с его габаритами, с его мягкой кистью это сделать тяжело. Ну а последняя атака, это последняя атака, здесь важно, конечно, да, вот это, знаешь, это как тоже как моменты, когда, которые все забывают перед тем, как происходит еще какой-то более жесткий катарсис, да, то есть блок Джамала Мюррея смаковали бы сейчас очень круто, если Денвер выиграл. Потому что Джамал Мюррей, ну, сделал прям защитный плей, очень крутой, да, когда он заблокировал Дэнни Грина, но в то же время, да, то, что происходит, через несколько секунд происходит еще большее событие в игре, которое просто смывает все остальное из памяти. И так случилось с броском Энтони Дэвиса, безусловно, самым большим броском в его карьере, о чем он сказал сразу же в интервью, и с этим, собственно, очень сложно спорить.
Да, тут, конечно, не поспоришь, действительно, Энтони Дэвис в конце концов разговаривают про него, ну, мы понимаем, да, в какой команде он играет и про кого будут разговаривать абсолютно всегда, и это, наверное, первый матч в составе Лейкерс, когда разговоры будут идти не про Леброна, который набрал 20 первых очков команды фактически, да, там первых 12 вообще полностью были у него, и в какой-то момент счет был Леброн 12, Денвер 12, и после этого ничьи в матче не было аж до концовки четвертой четверти. Леброн свою работу делал, и мне понравилось, как Леброна задействовали в моментах, когда Энтони Дэвиса не было на площадке, и когда не было ни Джавейла Маги, ни Двайта Ховарда, а играл Рондо, и Леброн играл не с мячом. Он, по сути, играл вот в такой же позиции, как играет Йокич, да, то есть он пытался искать вот эти мисс-матчи, очень часто он оставался напротив Джамала Мюррея в посте, и когда его даблтимили, точно так же, как пытался даблтимить Клиперс Йокича, он сбрасывал куда-то там на Кентавиуса, на Кузьму, в проходы зарабатывал очки для своей команды, то есть это работало очень-очень даже неплохо, ну, они в эти минуты там с Моррисом играли на пятерке, и Леброн свою работу сделал на ура, но все равно, если ты смотришь на все статистические расклады этой игры, все вот эти очки и вся работа Леброна, это, ну, это все меркнет, потому что Энтони Дэвис и его процентаж, особенно его процентаж со средней дистанции, 34% по сезону он бросал мидрейндж броски, в плей-офф он бросает 50%, 36 из 72, и вот на Атлетике тоже вышла очень хорошая статья на эту тему, где сравнивают его процентаж попадания со средней дистанции со средним процентажом лиги. Ну, он в зеленой зоне вообще полностью везде. Вообще везде, ну, кроме там левой стороны от кольца, где у него чуть-чуть меньше, чем в среднем по лиге бросают люди. И опять-таки, это тот бросок, от которого мы дико отвыкли. Это тот бросок, который не котирует команды. Это тот бросок, на который ты не обращаешь внимания вообще. Ты не думаешь, что люди такое будут играть. А он идет и бросает эти сложные броски, при том, что против него защищается Йокич постоянно. И он все равно умудряется забрасывать со средней. Он все равно умудряется набирать и подтягивать свою команду. Я не помню, сколько он там набрал во второй половине. По-моему, 22 или 24 очка Энтони Дэвис набрал во второй половине после ужасной первой. Его там дико раскритиковали на TNT в хафт тайме, что нет у него того менталитета, который нужен для того, чтобы быть вторым за Леброном. Ну и вот Дэвис, собственно, отвечает всем. Ну, как ты правильно сказал, его комментарии после матча, он первое, что сказал, что, ну, в этой форме мы проигрывать не будем. Как бы, ребята, забудьте. Нет, когда мы одеваем эту форму, мы собираемся, ну, просто-напросто в форме имени Коби выиграть абсолютно все, что осталось до конца этого постсезона. Я не уверен, получится ли у них это сделать. Наверное, рановато он такую фразу сказал, потому что если где-то выйдут и проиграют, ну, будет неприятно потом отмазываться. Но Энтони Дэвис, с ним на площадке в плей-офф, у Лейкерс 117 офенсив рейтинг и 102 дефенсив рейтинг, это фантастическая статистика. Лейкерс с ним на площадке за 421 минуту перебивает соперника на 131 очко. Это с огромным запасом лучший игрок по плюс-минусу среди всех игроков в плей-офф вообще. И я думаю, мы все прекрасно понимаем, что вот фраза о том, что таких два игрока, а вот всегда вот во время матчей в тайм-аутах показывают вот эту вот нарезку, которую НБА создала, где прям синхронизирует два первых пика Леброна и Дэвиса, где показывают их первые очки, где показывают их хайлайты, где показывают их интервью. И ты понимаешь, блин, насколько же несправедливо то, что два таких игрока играют в одной команде, потому что, ну, черт побери, как с этим работать? Ты можешь отыграть идеальную игру в защите, ты можешь придумывать что угодно, ты можешь выпускать того же Пиджей Дезье, который ломает атаку Лейкерс, казалось бы, и добавляет в атаке Денверу. Йокич может выдавать просто фантастический период, как он выдал, да, после того, как он отдохнул и вышел за 7 минут до конца четвертой четверти. Это вообще феноменальные 7 минут в игре, в спокойной, как для Йокича, игре были. Он делал абсолютно все. Он забивал в посте против Дэвиса, он забивал трешки, он шел в проход. Ну, то есть у него получалось абсолютно все. Но Энтони Дэвис, 2 трешки за последних 5 минут, трешка за 1 секунду до конца игры, плюс 20 очков с мидрейнджа, и как бы за Денвер обидно. И, ну, самое главное, вот после этой игры я себя поймал на мысли, что у меня нет ощущения того, что Денвер тут, ну, все. Ну, мне кажется, что-то они еще могут придумать. Или все-таки это может быть свип?
Нет, я думаю, свипа здесь не будет. Но в то же время, ну, опять же, я уже повторюсь, да, то, что уже говорил. В таких матчах вырвать вот такую победу в плей-офф, это, ну, все равно единичка, да, как бы к счету. Особенно в ситуации, когда это 1-0. И в ситуации, когда, в принципе, победой там для Денвера не пахло. Да, они могли выиграть этот матч, но это не была бы победа Денвера. Это скорее было бы поражение Лейкерс, да, и вот такая вот трехминутная слабость, которую они в концовке допустили. Но в то же время есть позитивный индикатор для Денвера, главный из которых заключается в том, что Джамал Мюррей сегодня за 44 минуты, проведенных на площадке, имел рейтинг плюс 16. По сути, да, вот там 3 минуты в первой четверти, когда Мюррей присел, и когда они очень сильно попадали по всем показателям, они очень... Ну, это, собственно, за счет этого Лейкерс, за счет этой разницы Лейкерс всю игру и проехали оставшуюся. Поэтому вот это для Денвера, наверное, позитив, да. Обсуждать последний плей я не знаю, честно говоря. Потому что, с одной стороны, очевидная ошибка Мейсона Пламли. Но, и, наверное, вот, знаешь, очень часто многие продвинутые подкастеры, наши коллеги американские, критикуют тренеров за отсутствие замен вот в подобных ситуациях, да, когда вот там есть там очевидная ситуация, на которую нужно сделать замену и, в принципе, выпустить там более защитного, да, какого-то специалиста или, наоборот, атакующего и разыграть комбинацию. Но здесь, наоборот, мне кажется, что Майк Малоун допустил ошибку с тем, что он выпустил Пламли, потому что, ну, вот человек, который просидел всю вторую половину, он просто элементарно может где-то выйти и не войти за эти там 2 секунды в игру, так как должен это сделать игрок в подобной ситуации. Но в то же время, ну, это просто ошибка. Да и все равно, при том, что Пламли и Грант не разобрались, кто кого держит, мы видели, да, как Никола Йокич успел законтестить этот бросок. Это было невероятно хорошее защитное действие от Йокича, да, который держал, в принципе, инбаундера и потом вынужден был на Дэвиса выбрасываться на полной скорости. Но получилось то, что получилось. Дэвис попал в бросок, да, вот это. Ну, так рождаются большие плей-офф моменты, действительно. Поэтому здесь я скажу о том, что... Ну, сложилось так, как сложилось. Для Денвера есть, наверное, да, вот позитивные моменты, но в то же время отмечу негативный момент для Денвера, потому что вот на Атлетике в статье это очень четко указано, и это действительно интересный момент. Кентавиус Колдуэлл-Поуп забил 3 из 5 во второй игре трехочковых, и в плей-офф у него 27,61, 44,5%, 44,3%. Простите, то есть 44% трехочковых. Мы видим, за счет чего, как бы, да, Лейкерс имеют этот буст бросковый, который есть. Да, есть плей-офф ронда, о котором, да, конечно же, всегда нужно говорить отдельно. Но мы видим, что 44% Колдуэлла Поупа и 36,3% всей остальной команды в 12 матчах плей-офф, что на 2% выше, чем в регулярном сезоне в целом. Это большой шаг вперед для Лейкерс, и это кажется достаточно устойчивым как минимум на этапе серии с Денвером. Поэтому, с одной стороны, для Денвера я не думаю, что закончена серия. С другой стороны, Лейкерс все-таки имеют запас. И пока они будут бросать с такими показателями, достаточно высокими, шансы Nuggets, ну, будут потихоньку испаряться. Плюс, опять же, ты сам сказал замечательную статистику про 17 матчей за 30 дней. Да, они молодая команда, да, по сути, за исключением Пола Милсапа, там нет возрастных игроков, но какими бы они ни были терминаторами, киборгами и прочими, усталость она догонит обязательно, особенно против соперника, который 5 матчей в первом раунде, 5 матчей во втором. И для Денвера, чем дальше эта серия будет продлеваться, тем будет тяжелее.
Момент еще по Лейкерс, который хотелось бы добавить, несмотря на их феноменальную статистику с трехочковых и очень хороший перформанс от Кентавиуса. Не забываем, что Дэнни Грин показывает не те цифры, ради которых его брали, поэтому у Лейкерс еще есть запас к тому же, потому что у меня нет сомнений в том, что у Грина полетит, когда нужно будет. Не знаю, будет ли это в этой серии или будет это в следующей серии, если она будет, конечно, но у него полетит. И Денвер, что хотелось бы добавить, это, да, последний плей, обсуждать его можно долго. Я даже, когда комментировал, я не сразу обратил внимание, потому что камера до того, как пошел розыгрыш, показывала Пола Милсапа, а я был на 1000% уверен, что он будет на площадке. На 1000000% уверен я будет, что Милсап будет на площадке, но Милсапа на площадке в этом розыгрыше не было. По какой причине, я не знаю. Я там видел в Твиттере, уже кто-то писал, что решение Майка Мэлоуна, не вспомню кто, где-то оно было, решение Майка Мэлоуна не выпускать Милсапа на последний розыгрыш точно такое же глупое, как не выпускать было на последний розыгрыш в 2003 году, в 2004 году, где оно, да, в 2013 году Данкана, вот Тейт пишет, Тейт Фрейзер пишет, что Милсапа забрать, это эквивалент к тому, чтобы Данкана в 2013 году убрать с площадки на последний розыгрыш. Ну и действительно, это можно долго обсуждать, но тут не разобрались, черт с ним. Это такое, но все-таки еще момент, который хотелось бы отметить, это Майкл Портер Джуниор, который очень много хайлайтов уже натворил в этом постсезоне, да, в первую очередь своими разговорами, ну и своей игрой. В первой игре против Лейкерс он набрал 15 очков. Вчера, я не помню, если честно, сколько очков на его счету, но он неплохо бросал. Сейчас я проверю.
Тоже 15 очков.
То есть 15 плюс 15 он дает, но он очень быстро и очень тупо отфалился. У него 2 фола было на срывах быстрых атак, у него 2 фола было на заслонах в атаке. Соответственно, он поймал 5 фолов и вынуждены были в клатч играть без него. И в этот момент, из-за того, что Портера не было, из-за того, что выпускать Крэга, когда надо доставать, или выпускать Джереми Гранта, это такая себе идея, да, потому что тебе надо доставать, Майк Мэлоун выпустил Пиджея Дозье. И вот это, по-моему, может поменять немножечко ротацию Денвера, потому что Пиджей показал, что с ним в ротации он 6 фолов на себе заработал за 11 минут игрового времени. 6 фолов. И причем он дважды подставлялся под поезд по имени Леброн Джеймс, под который подставляться боится 450 из 451 игроков в НБА. Ладно, Кайл Лаури еще есть, да, и Пиджей Такер. Окей, трое могут под него подставиться. И это очень круто. И это, мне кажется, ну вот на третью игру я буду наблюдать за этим очень внимательно. Даст ли еще раз Майк Мэлоун Пиджею поиграть? Потому что было видно, что ручки у него тряслись немножечко. Один из 7 из линии штрафных. Ну, это никуда, конечно, не годится. Но есть свет в конце туннеля у Денвера. И опять-таки мы не будем хоронить Денвер, как мы это делали после первой игры с Клиперс. Как это делали все после третьей игры с Ютой, когда они там минус 40 получили. Денвер выкарабкивался, и Денвер, я уверен, даст еще бой. Так что эта серия далеко от того, чтобы быть законченной. Так что ждем вторник, ждем третью игру и надеемся, что будут цепляться ребята. Будем надеяться, что и Йокич, и Мюррей будут продолжать выдавать вот такие матчи. Потому что приятно смотреть за Денвером, не буду спорить. И еще маленькая история про Денвер. Я ее вчера в эфире рассказывал, но так как, ну, все-таки трансляция идет только на территории России. Многие, наверное, не слышали, если не большинство. На первом матче Лейкерс-Денвер мне посчастливилось попасть на виртуальную трибуну.
Да, вот это я вообще не понял, как это вышло. И главное, почему на этот матч, а не почему на матче Бостона.
Ну, там получилась такая ситуация, что у Мегаго есть в партнерстве же с NBA, и у них есть несколько вот этих билетиков до конца сезона на эту виртуальную трибуну, и идея, опять-таки, NBA в том, чтобы они раздают эти билеты, то есть некоторые можно купить, но некоторую долю билетов раздают они разнообразным своим партнерам со всего мира для того, чтобы на матч приглашали разных инфлюенсеров, то есть там звезд музыки, кино и так далее, и так далее, и так далее. В Америке это, понятное дело, легенда баскетбола там постоянно приходят, да, их в каждом матче показывают, которые там сидят. Но и тут идея в том была, чтобы Мегаго выдавал их разным интересным людям, которые будут появляться на этих самых трибунах. Поэтому я не буду раскрывать там, кто будет, скорее всего, на финальных матчах из известных русскоязычных и деятелей, скажем так. Но там будут очень интересные и невероятно известные люди, не из мира баскетбола, и люди, которых вы вот не видели, не слышали. Ну, может быть, знаете о том, что они любят баскетбол, но, скорее всего, не видели, не слышали. Поэтому там будут очень интересные люди. И, ну вот, был один билетик, мне написали, есть ли у тебя желание. Да, не матч, к сожалению, Бостона, потому что, по-моему, был билет на третий матч Бостона, но третий матч Бостона я как раз должен был комментировать, и поэтому я сказал, ладно, давайте, это очень, очень интересно вот этот экспириенс прочувствовать, что это такое, как это выглядит. Выглядит это очень интересно, тебе присылают специальный логин, пароль для входа в программу Microsoft Teams. Microsoft Teams разработали специальную софтину, специальные конференции, но это все товарищ Балмер, и под его руководством было сделано, где ты подключаешься с этим специальным паролем, логином, ты попадаешь в большие группы там из 50 человек, то есть таких групп 7-8, это 7-8 секторов виртуальных вокруг площадки. Ты попадаешь в эту конфу из 50 человек, все там с камерами, все с микрофонами сначала, но все замьючены. Минут за 10 до матча включается модератор, который рассказывает о правилах того, как себя нужно вести, за что тебя тут же удаляют. То есть футболки должны быть там без надписей, без разнообразных лозунгов, никаких жестов, никакого offensive language не должно быть. Ну, в частности, вот у меня с моего сектора одного парня кикнули, который во время трансляции, во время тайм-аут, во время разговора крикнул, что Clippers are trash, его за это кикнули. Ну, болельщики Лейкерс не такие. Болельщики Лейкерс такие, вы понимаете. И, собственно, когда начинается игра, они говорят о том, что, ребят, у нас сегодня там на 40 мест 50 человек, поэтому у нас будет ротация, те, кто не попадет в первой четверти, обязательно попадут во второй, и так далее, и так далее. То есть вы не всю игру будете сидеть на своем месте. Но у тебя, по сути, запускается софтина на компьютере, на ноутбуке, на планшете, Microsoft Teams, где в правой части этой софтины ты видишь свой сектор, на котором ты сидишь как бы напротив своей веб-камеры, а по левую часть экрана у тебя клинфит трансляции NBA, полный прямой клинфит, я сравнивал, который идет на 20-25 секунд быстрее, чем League Pass. То есть он идет быстрее, чем даже появляются статистические выкладки на ESPN условным и так далее. То есть ты смотришь фактический лайв того, что происходит на площадке, для того, чтобы игроки видели реакцию публики. Соответственно, если кто-то забивает три, люди реагируют, игроки это видят реально меньше, чем через секунду. То есть они идеально это все синхронизировали. Я не знаю, как они это сделали, учитывая все эти задержки и технические паузы, ну, технические дилеи, которые возникают при коннекте. Но Балмер, Microsoft умеют. И, в общем, экспириенс был хороший. Чего я не знал, это того, что люди, которые на трибунах, которые шумят, они друг друга все слышат. Если вы в рамках одного сектора, вы друг друга слышите. Это отвлекает иногда, это, к сожалению, нельзя замьютить. То есть ты смотришь игру, ты слышишь комментаторов, ты слышишь звук игры, и параллельно ты слышишь свой сектор, да, который там болеет, кричит, шумит и так далее. Чего я не знал, это то, что игроки тоже это слышат.
Ух ты!
То есть, да, то есть вокруг каждого из этого сектора висит 4 колонки, и игроки слышат этот звук. Игроки слышат эти аплодисменты, они слышат эти голоса, эти чиры и так далее, то, что кричат публика. И, соответственно, ты теоретически можешь помочь сектор Лейкерс, на котором я был активно шумел и гудел и бычал, когда там бросали штрафные, то есть буу и так далее. И это реально работает. То есть реально игроки, когда мы в трансляциях смотрели о том, что какие-то игроки реагируют на виртуальных фанатов, мы думали, что это смешно. Они реагируют, потому что они слышат. И это, вот это меня полностью сейчас поменяло взгляд на этих виртуальных фанатов. Когда они делают эти волны, когда они шумят, когда они кричат, они реально могут как-то повлиять на игру. Я не знаю, могут ли они до кого-то там достучаться, как докричаться, как я когда-то до Шрудера, да, в Тель-Авиве. Но это довольно интересный был экспириенс. Посидел я две четверти полноценных на самом центральной трибуне. Потом на третью четверть я попал как бы в ротацию и просто смотрел игру. Не был ни на какой трибуне. Под конец третьей четверти появился в чате, в большом чате вот этого Microsoft Teams модератор Денвера и сказал, что, ребята, нужны люди, которые болеют за Денвер. Там, напишите yes в чат. Надо 12 человек. В итоге 12 человек они не собрали. Собрали 5 человек. Я тоже написал yes. И меня перебросили на трибуну Денвера. Фанатскую. Денвер проигрывал в тот момент уже там 20 с копейками очков. Нас было человек 7 на этой трибуне или 8, где было 3 крупных таких мужика в футболках Кармело Энтони и одна девушка с такими очень красивыми длинными розовыми волосами, которая, кстати, была еще и на втором матче на фан-трибуне Денвера. Ну и вот на фан-трибуне Денвера уже было интересно, потому что там люди реально обсуждали игру, обсуждали то, что происходит. То есть ты, по сути, попадаешь на реальный сектор, где ты с реальными людьми можешь обсуждать то, что происходит. И это действительно очень-очень прикольный экспириенс. И я к этому относился просто как к какому-то фону. Но по факту, блин, это было очень круто. И большое спасибо, что Мегаго мне подогнали этот билетик. Мне очень понравилось. И я надеюсь, что если вдруг НБА как-то продолжится в каком-то таком режиме или еще что-то, то когда-то, ну, там, может быть, в следующем сезоне получится еще раз побывать. Потому что, ну, это было круто. Ну, вот такой короткий рассказ про поход на виртуальную трибуну на финал конференции. Меня даже по телеку показали, там было видно, когда Дэвис брошал штрафные, я прям над его ухом висел, смотрел на него так в футболке сборной Украины на Дэвиса. Не мешал ему, скажем так. Я не шумел, я вообще молчал, у меня микрофон был замьючен. Ну, все-таки 4:30 утра, еще бы я там дома кричал что-то про Денвер или про Лейкерс. Не было у меня никакого желания.
Ну, не совсем в таком случае полный экспириенс, но...
Ну да, не совсем полный экспириенс. Я не срался с этими ребятами, я пытался общаться. Очень много детей, кстати, тоже стоит отметить. Действительно, у нас на секторе из 40 человек, наверное, 10 или 12 даже мест было занято детишками. Ну, то есть, соответственно, их родители их запускают и так далее, а потом садят детей, а сами, наверное, смотрят трансляцию где-то там по телевизору. Ну, вот так вот. Ладно, с Лейкерс Денвер закончили. Переходим к... Боже, полчаса. Серьезно.
Переходим ко второй серии. Не каждый день на виртуальную трибуну ходят люди.
Согласен.
Из нашего подкаста. И висят над ухом Энтони Дэвиса.
Да, и не каждый день Big Russian Boss комментирует первый матч серии. Тоже очень интересный экспириенс. Если вы фанат Big Russian Boss, можете послушать. Если не фанат, лучше не надо. Бостон! Бостон выигрывает у Майами. Майами проиграли первую серьезную игру в этом плей-офф, потому что до этого они проиграли игру у Милуоки, где, вы помните, не играл, где травмировался в первой четверти Янис Антетокумпо, и где просто какой-то цирк полетел у Криса Миддлтона. То, что лететь, в принципе, не должно ни у одного живого человека, поэтому тот матч несерьезный, то было там при 3-0, да. А вот это была первая серьезная боевая игра, которую выиграл Бостон. И Бостон ее выиграл не просто так, Бостон ее выиграл довольно уверенно. Бостон довел до конца то, что он делал и во второй игре этой серии, где они разбазарили все преимущество, уткнувшись просто носом в зону, которую против них поставил Эрик Споэльстра, и просто какой-то брейнфарт произошел у Брэда Стивенса, и команды Celtics не могли не решить эту проблему, так и не решили ее до конца второго матча. В третьей игре с этим разобрались, и в третьей игре случилось то, чего ждали все болельщики Бостона, вернулся на площадку Гордон Хейвард. Было много опасений по поводу того, как впишется Хейвард в команду, которая прошла действующего чемпиона, которая переиграла без проблем в Филадельфию, нужен ли он, что будет получаться. Но, как написали битрайтеры Бостона, Гордон Хейвард выдал лучшую игру в истории НБА для человека, который набрал 6 очков. Я не могу с этим не согласиться. Действительно, Хейвард добавил просто невероятно. И несмотря на то, что Брэд Стивенс говорил о том, что он будет играть на лимите времени, он сыграл 30 минут в первом своем выходе на площадку. После матча он сказал, что в случае, если Бостон будет еще в сезоне и жена будет, у него жена сейчас на 9 месяце беременности, то есть вот очень скоро должна родить. Если это произойдет, он не будет покидать бабл, потому что он понимает, насколько он важен для своей команды, он понимает, насколько важный момент сейчас для франчайза Celtics. Ну, то есть уверенность в том, что Бостон может играть дальше так, как он играл в третьей игре серии у меня, по крайней мере, есть. И мне Бостон нравился. Мне Бостон очень нравился. Весь этот срач, который произошел в раздевалке после второго матча, да, где зацепились Смарт и Браун. Не в первый раз уже, кстати, в карьере. Любят друг друга эти парни. Он пошел на пользу, он встряхнул команду, и команда заиграла. Заиграла очень хорошо, свои минуты и хорошие минуты получает Энес Кантер. С помощью его реально получается разбавить вот эту борьбу Тайса. Они приблизительно начинают понимать, что делать против катов. И как правильно написали в нашем чате патронов, не помню кто, к сожалению, цитату. Бостон наконец-то понял, что надо сделать, чтобы остановить Майами. Надо просто-напросто разбить ебало Горану Драгичу. Это реально фигурально сделали, просто влупили ему в зуб, полный рот крови был у Драгича, и у Драгича, конечно, получилась очень непростая игра, против нее защищался Маркус Смарт, и Маркус Смарт, конечно, выдал невероятный защитный матч, и, собственно, без Драгича справиться с Бостоном Майами не смогли. 2-1 счет серии, мы обсуждали первую игру с Фарлом, вторую и третью, вторую ты тоже смотрел полностью, ты сказал третью не полностью, но все же мы не обсуждали, поэтому давай поговорим про эти две игры и как тебе вообще флоу этой серии.
Главное впечатление, которое у меня было по итогам второго матча, два вопроса, которые, собственно, тоже в чате писал у нас. Первый вопрос, почему так все скудно против зоны и почему Стивенс, ну выглядел реально как тренер сборной Украины на Евробаскете пятилетней давности. А второй вопрос, почему Драгича не держит Смарт, а держит кто попало. И мы видели в концовке второй игры, когда Джейсон Тейтум держал Драгича, и Драгич просто вил из него веревки, как он это обычно делает, приезжая играть за сборную Словении, или как он это обычно делал до этого момента в плей-офф. То есть все менялось у Бостона в конце второй игры, и на этих сменах Майами во главе с Драгичем просто уничтожали все живое. Бостонская, здесь мы видим сразу же, что, конечно же, слишком очевидные вещи, чтобы баскетбольные гуру уровня Брэда Стивенса не понимали того, что нужно поменять. Мы увидели сразу Смарта на Драгича в третьем матче. Мы увидели очень грамотные изменения атаки зоны, потому что они стали больше провоцировать угловых трехочковых, то есть, да, перегружать так в атаку, чтобы открывался свободный трехочковый. Мы увидели больше пасов на данкер-спад, так называемый, да, на вот эту точечку в метре от кольца, откуда, в принципе, любой игрок НБА забивает сверху то, что Бостон, опять же, перегружал во втором матче, но туда передачи не проходили. В общем-то, мы увидели... Ну и увидели Хейварда, да, потому что мы всю серию с Торонто об этом говорили, да, что вот что нужен будет Хейвард, что у Бостона мало игроков, мало качественных минут, и там, где ситуативно, да, там и Брэд Ванамейкер, и Аджелее, и Грант Вильямс могут где-то выручить, да, команду свою, то, конечно, лучше, чтобы вышел Хейвард и сыграл эти минуты он, а не кто-либо другой. И вот эти три момента, они очень сильно совпали для Бостона. Ну и совпало, да, то, что ты отметил, повреждение Драгича. Да и в целом, наверное, Майами провели не лучший матч. Джей Краудер наконец-то превратился в тыкву, о чем уже говорят где-то месяц, да, что вот его вот этот бросковый рывок, который у него был в бабле, он неустойчивый. И тут действительно Краудер, который до этой игры очень с достойным процентом попадал с периметра. У него 55% в первой игре, 3 из 10 во второй и 2 из 10 в третьей. То есть до этого, для сравнения, в серии с Милуоки Краудер попадал 43,2%. Процента трехочковых бросков. Сейчас у него 35,2. 35,2 это, в принципе, его норма по сезону. Но 55 в первой игре, да, когда 5 из 9 сменились тем, что он в следующих двух играх попал 5 из 20. И, собственно, вот эти вот нюансы и грамотные adjustments Стивенса, который действительно очень много вовлекал в защитные действия Данкана Робинсона, который защитником элитным не является, и так далее и тому подобное, они сделали ту разницу, которую они сделали. Ну и, конечно же, если смотреть сейчас вот на бокс-скор третьего матча, бросается в глаза одна единственная цифра у Горана Драгича, плюс-минус по эффективности, 29. Минус 29, да, то есть плюс 23 у Джейсона Тейтума, у всех остальных игроков он не больше 15, да, брауновских, ну вообще не 10, 11, 7, 8, да, и у Майами, в принципе, вся команда остальная, там где-то 9, 10, 9, и Драгич минус 29. До этого, конечно, Горан Драгич шел, если не на MVP плей-офф, то очень рядом где-то с этой номинацией, но вот такой неудачный матч у него сложился во всех отношениях. Если говорить о том, что я думаю в целом по ходу серии, для меня вот после второго матча, особенно с учетом того, что я второй матч смотрел, вот он только закончился, мне удалось его скачать правдами и неправдами, и я тут же побежал на поезд и поехал, и как раз вот ты едешь, ты смотришь этот матч, и появляются вот эти твиты, да, о том, что происходит в раздевалке Бостона, рядом с ней. И все это появляется в реальном времени. И опять же, у тебя вот... Я помню точно, что я как раз примерно дошел в моменте пересмотра матча до момента, когда они уткнулись в зону. И тут это параллельно ты читаешь, думаешь, ё-моё, это может повернуться в разные стороны. Да, и действительно, как бы не банально это звучало, подобные ситуации грозят развернуться, да, или тотальным крахом, или наоборот, тотальным очищением. И вот у меня было опасение того, что Бостон, как команда более молодая, не имеющая, да, таких там игроков, ну, калибра Леброна, да, вот таких вот моральных больших лидеров, то даже Рассела Вестбрука, да, если вот так вот сказать, ну, человек, который может сплотить команду, собрать ее вокруг себя, и которого действительно все заткнутся и будут слушать. Ну, так казалось мне, по крайней мере. Но, видимо, такие игроки у Бостона есть. Потому что Маркус Смарт уже не новичок, давно в лиге и заслужил свою репутацию. Джейлен Браун, которого, да, там называют будущим президентом профсоюза игроков и так далее. То есть, который действительно отметился с позитивной стороны. Ну и Тейтум. То есть, вот эта группа игроков действительно разобралась в происходящем. Стоит отдать им должное. Они послушали тренера, тренер послушал их. И Бостон, как видим, не развалился. Вот с этим было связано опасение. Потому что после таких разговоров, после таких ситуаций в раздевалке, все может быть очень непредсказуемо. Для Бостона хорошо и для его болельщиков в первую очередь. Сложилось все так, что команда действительно преобразилась. Очень вовремя вернулся Хейвард. А мы, как мы понимаем, да, как мы помним, например, по серии Денвер-Юта, вот такие вот моменты очень важны, когда Гэри Хэрис не играл, да, практически, но он как важная опция, как качественный баскетболист просто запрыгнул в эту серию с шестой игры и помог Денверу ее перевернуть, и потом очень здорово помог им в серии с Клиперс. Такая же ситуация с Хейвардом здесь, только еще более очевидная по уже названным причинам. Поэтому здорово, что Бостон не взорвался, здорово, что Бостон пришел в себя вот после этих двух достаточно тяжелых поражений, ощутимых. И я думаю, что нас ждет более, еще более увлекательная серия. Я не знаю, что там у нас господа букмекеры прогнозируют. Но на данный момент вот нужно сейчас посмотреть.
Не смотрел.
Победа Майами в серии 1.71, а победа Бостона 2.2. Ну, то есть...
Ничего себе.
Но вот я продолжаю считать, что, конечно, да, Майами ведет в счете. Но я все равно, вот увиденное в третьем матче меня убеждает. Я изначально до серии Бостон считал небольшим фаворитом. Собственно, как и букмекеры. Ну и сейчас я продолжаю думать, что все в руках Бостона, и действительно они теперь диктуют повестку в этой серии, особенно с учетом возвращения Хейварда. Но то, что мы с тобой обсуждали, у нас, кстати, был лет 5 назад, кажется, да, подкаст, в котором мы с тобой уже в бабле обсуждали матч Майами и Бостона. Вот один из самых ранних.
Да, самый первый.
И тогда я говорил о том, что Майами крайне неудобная команда вот для любого такого соперника. Но в то же время у Майами есть одна проблема. Да, вот нужно найти этот баланс защиты и нападения. И когда люди типа Краудера бросают трешки 2-10, ни о каком балансе идти не может. Соответственно, эта команда сразу уходит на дно. И здесь вот теперь, мне кажется, судьба всей серии, она лежит вот в руках ролевых игроков Майами, которые должны попадать в свои броски или защищаться. Что-то одно. Потому что и не защищаться, и не попадать в броски против Бостона не вариант. Я думаю, что мы уверенно, опять же, движемся по курсу 7 матчей, но все равно после третьей игры все равно считаю, что у Бостона небольшое преимущество здесь есть.
Ну, вот по Бостону хотелось бы только добавить момент, которому я действительно искренне рад. Это Грант Уильямс. Грант Уильямс для меня стал открытием. Те минуты, которые проводит Грант Уильямс, то, как он отыгрывает и в защите, и в атаке, даже попадает иногда, это действительно очень-очень большой плюс для Брэда Стивенса и для Бостона, потому что мы увидели лайнап смерти, да, как его называют все битрайтеры Бостона и не только в Америке, который за сезон отыграл вместе там что-то в районе 25 минут, но вот они выходили уже против Майами, лайнап смерти, ну, имеется в виду со Смартом и с Хейвардом, да, с Тейтумом Брауном, и с Кембой. Ну и, что самое интересное, в этот лайнап смерти спокойно еще и вписывается, если играть маленькой пятеркой Грант Уильямс. Это получается даже не микробол, не морибол, это нанобол, прям супер микробол. И это работает. И это работает, действительно, это работает против Бама. И надо будет решить это еще эту проблему Майами, потому что если у Майами выдает такие матчи, как выдал первый и третий Данкан Робинсон, да, когда он быстро фалит, когда у него не летит, очень сложно Майами цепляться за игру, да, Тайлер Хиро по 40 минут играет, но Тайлер Хиро тоже не всегда забивает 45% из-за дуги, и очень сложно будет Майами подстроиться под это, но, блин, битва продолжается, у нас была битва Стивенса против Нерса, сейчас битва Стивенса против Эрика Спуэльстра, невероятно интересная серия, будем за этой серией следить. В среду, в ночь со среды на четверг, нас ждет четвертый матч. И fun stat of the day. 12 последних матчей Бостона выиграла команда, которая играет номинально на выезде. Вот оно, преимущество домашней площадки в бабле.
Мощнейшее просто.
Да. Команда, когда играет дома, разница только в том, что весь зал окрашивается в цвета команды. То есть, когда Бостон играет, все зеленое. Больше болельщиков виртуальных из Бостона. А вот когда Майами, то больше болельщиков виртуальных Майами, и все окрашивается в красный. Ну вот мы видим, не особо это приносит пользу командам. Может быть, даже немножко отвлекает.
Кстати, да, кстати, пока не закрыл как раз сайт. Котировки на победу в чемпионате. На данный момент, вот сегодня как раз у нас пауза.
Да, давай guess the lines.
Давай с Денвера начнем. Сколько ты Денверу даешь коэффициент?
Денверу на данный момент я бы дал что-то в районе 45.
34.
34, хорошо. Давай. То есть дальше, на втором месте с конца у нас будет идти Бостон. Коэффициент должен быть в районе 7, наверное?
7,5, да.
7,5. Майами должно быть где-то 5,5.
Ну, 6,5, да.
6,5. Ну, и Лейкерс, соответственно, 1,7, 1,8, да.
Ну, 1,7 при 34 не стакается. 1,25 на победу Лейкерс.
1,25. 1,2. Ну, да, да, да.
На входе, в серию у них был коэффициент 1,4. 1,47, по-моему.
Ну, 2-0 ведут, в принципе.
Ну да, и на победу, кто вот хочет прыгнуть, так сказать, со всей с ноги, победа Денвера в серии стоит сейчас 23. Ну, еще маловато, я согласен, еще надо подождать, пока 3-1 будет.
А там уже брать камбэк,
да,
что он
конечно,
будет
абсолютно заслужен. Ну, потому что при счете 3-1, я помню, в серии с Клиперс 250 был коэффициент на победу Денвера в серии.
Ладно, погнали дальше. Новостей не так много у нас в лиге, но после нашего подкаста, конечно же, произошли вещи, которые мы не можем обсудить. И начнем, ну да, давай начнем с NBA All Teams, потому что голосование у нас прошло, и у нас определились NBA, три команды All-NBA и две команды All-Rookie Team. Начнем с All-Rookie Team. Джа Морант, 100 голосов, конечно же, с огромным отрывом первое место. Кендрик Нан, 98 голосов за первую команду, один голос за вторую команду. Он на второй. Брэндон Кларк из Мемфиса, 92,5. То есть 5 голосов за вторую команду, 92 за первую. Зайон Уильямсон, 87,2. И Эрик Паскаль, 28,60. Очень близок. На одно очко отстал от Эрика Паскаля Тайлер Хиро. Тайлер Хиро открывает вторую сборную. 23-69 у него. Терренс Дэвис второй сторон 30-36. Второй игрок. Коби Уайт из Чикаго третий. Пиджей Вашингтон из Шарлот четвертый. И Руи Хачимура попадает также в NBA All-Rookie Second Team. Вот такие две команды. Есть ли здесь для тебя какие-то сенсации или что-то? Ну и не забываем, что голосование по итогам основной части регулярного сезона, то есть по состояниям на 12 марта. Это, ну вы понимаете, было очень давно.
Ну, действительно давно. Я не знаю, честно говоря. Я уже просто не помню, кто там новички, кроме этой десятки. Я думаю, что всех учли. Да, Эрик Паскаль в первой сборной на фоне Тайлера Хиро из Бабла, да, выглядит странно, но действительно Эрик Паскаль был одним из редких светлых пятен в сезоне Golden State, поэтому вполне логичный вывод. Ну, Терренса Дэвиса я здесь не устаю отмечать. Андрафтед чувак, про которого мы много рассказывали. Ну, молодец, добился в команде,
да,
которая очень хорошо выступила.
Да, тут вопроса, наверное, к нему быть не может. Ну, не видели мы его в доигровке, но это дело такое. Это совершенно другой вопрос. Ну и NBA All-NBA Teams, понятное дело. Начинаем с первой команды. Два человека у нас вошло по 100 голосов в первую команду. Это Янис Антетокумпо и Леброн Джеймс. 100-100 получили за вторую и за третью по нулю. Я так и буду говорить. Первая, вторая, сколько голосов у кого. Джеймс Харден 89-9-2. Третий игрок. Энтони Дэвис 79-20-0. Соответственно, кто-то один не поставил Энтони Дэвиса ни в одну из команд вообще. И причем, по-моему, нашли этого человека.
Он, по-моему, поставил, какие-то просто.
Он поставил, этот человек поставил Андре Драммонда в третью команду, а не Энтони Дэвиса. Его там нашли, я не помню, кто это, но писали там. Ну и Лука Дончич 59-41. Лука Дончич 416 очков в тотале. И вот такая вот первая у нас сборная NBA. Янис, Леброн, Харден, Дэвис, Дончич. По-моему, обсуждать тут нечего. Абсолютно полностью правильная пятерка. Каковой она и должна быть. Вторая команда, Кавай, 39-59-0. Соответственно, два человека тоже не поставили Кавая никуда. Никола Йокич 21-64-14. Дэмиен Лиллард 6-82-8. Крис Пол 2-52-33. Паскаль Сиак. Кам один голос в первую сборную, 36 во вторую, 55 в третью. Вторая сборная Кавай, Йокич, Лиллард, Пол, Сиакам. Ну и третья сборная Джейсон Тейтум 0-32-57. Джимми Батлер 0-32-51. Руди Гобер один человек поставил в первую сборную 19-48. Бен Симмонс 0-9-34. И Рассел Уэсбрук 0-9-29. Рассел Уэсбрук закрывает третью сборную NBA. Кого не хватило?
Ну, я, наверное, ну, мы говорили про Лаури в те времена, да, когда нас это еще волновало, если так можно сказать. Ну, я бы свапнул, конечно, Сиакама на Тейтума, но опять же, да, вот эти моменты с тем, когда кто голосовал. Ну, и Хардена на Кавая тоже бы, наверное, свапнул бы. Но вот мне, кстати, интересно, понравилось на Атлетике сегодня в разборе игры Лейкерс-Денвер как раз говорили о том, что вот не попал бы Энтони Дэвис сегодня бросок. И с учетом того, что Йокич 12 очков дал в конце подряд, вот это бы подогрело немножечко, да, вот ситуацию с тем, кто же лучший центровой в лиге. Потому что мы видим, что Дэвис в первой сборной, Йокич во второй, и могла быть какая-то такая обратная реакция. Но в то же время, я не знаю, честно говоря, так уже, знаешь, когда уже у тебя конец сезона, причем конец такого сезона, и когда вот уже вот ты сосредоточился на этих четырех командах, там оставшихся на четырех, там на восьми командах, уже как-то размываются все эти память о том, кто должен и кто не должен. Но мне вот, я бы за Лаури выступил, хотя мы помним, да, конечно, преображение Хьюстона смолбольное абсолютно, оно все-таки было связано с Вестбруком скорее, чем с Харденом. И если брать сугубо регулярную часть, то, наверное, Расти заслужил свою награду. В остальном, как бы, ну, рад за Луку Дончича. Действительно, первая сборная. Мне казалось это прям максимально очевидным, да, все-таки много крутых гардов в лиге. Но Дончич свое, как бы, репутацию уже получил. Ну, а в остальном, достаточно предсказуемые, опять же, пятерки. Ну, у нас, слушай, было 6 месяцев, да, чтобы это все пообсасывать. Поэтому, в принципе, никто не удивлен. Так же, как и не удивлен тому, кто получил награду MVP.
Ну, я бы только хотел добавить, что вот единственный игрок впервые в истории лиги, который я набрал, и, ну, тоже много про это пошумели те, кому надо пошуметь, единственный игрок в истории НБА, который набрал 30 очков и 6 ассистов в среднем за регулярку, не попал ни в одну сборную, это Брэдли Бил. Он считает, что его лишили, но, Брэдли, ты не забывай, где ты играл. И кто у тебя в команде был, там и я 30 плюс 6 имел бы, наверное. Так что вот такое. Да, и голосование за MVP, которое очень сильно разозлило Леброна Джеймса. Янис Антетокумпо. 85 голосов за первое место, 16 за второе. 101 человек голосовал. Ну и, соответственно, Леброн 16-84. Кто-то даже поставил на третье место Хардена на второе. Леброн ехидничал очень в социальных сетях, где он написал 16 из 101. Ну да, конечно, ребятки, конечно. Джеймс Харден третий, четвертый Лука Дончич, пятый Кавай, шестой Дэвис, седьмой Пол, восьмой Лиллард, девятый Йокиш, десятый Сиакам, одиннадцатый Батлер, и кто-то поставил на пятое место Джейсона Тейтума. Впервые его упомянули в этом голосовании. По-моему, упомянули всех, кого должны были упомянуть. И у меня по поводу MVP в НБА все сбилось в голове, потому что я сегодня услышал статистику, которая меня шокировала в NFL. В подкасте Симмонса, не знаю, успел ли ты послушать или нет. Ты знал, что Рассел Уилсон ни разу в карьере не получил ни одного голоса на голосование за MVP?
Ну, уже знал, да, я вот эту часть подкаста я успел зацепить, пока тут ходил за покупками. Вот, да, это шокирующая информация на самом-то деле.
Ну, а по MVP, наверное, ничего шокирующего не произошло, да?
Ну, в NBA точно не произошло. Опять же, ну, слушай, все абсолютно были уверены в Янисе. Да, если бы, опять же, мы не раз уже, не два это говорили, что если бы сезон тогда продолжился, в марте, Янис тогда получил травму, Леброн тогда вышел на какие-то абсолютно феноменальные показатели, они выиграли, он выиграл очный матч у Яниса, и, в принципе, Лейкерс выходили на финишную прямую очень сильно, и казалось, что нарратив может да, как-то измениться, но получилось так, как получилось, Янис заслуженно стал MVP регулярки, опять же, в тысячный раз нужно напоминать о том, что это награда за регулярный сезон. Проблемы Яниса в плей-офф нужно разводить с этой наградой. Это не проблема Яниса, это проблема НБА, да, что вот она дает так награды, так ранжирует эту ситуацию и так далее. Поэтому заслуженная награда для него вторая. Пятый человек в истории, который выиграл в один год MVP и защитного игрока. Но мы понимаем, какое давление, да, на Янисе теперь из-за этой награды. Конечно, это не Дирк Новицкий, да, в 2007 году, когда человек получил MVP, и его свипнули в первом раунде, будучи первым посевом. Это сейчас вообразить эту ситуацию. Вот представь себе, да, 13 лет назад с нынешними только, да, медиа, что бы началось и что бы полилось, да, с учетом того, сколько на Яниса, да, вот сейчас вылилось за эти 2-3 недели, да, за 2 недели, да, последних, то представь себе, что Дирку пришлось бы там пережить и так далее. Хотя он и так пережил много, судя по его воспоминаниям. Но давление на Янисе просто гигантское, потому что он back-to-back MVP. Последний back-to-back MVP у нас был Стеф Карри, который, собственно, все подкрепил, да, там наградами и прочими титулами. Янис пока ничего не подкрепил. И в этом смысле, конечно, следующий сезон. Но зато теперь можно, знаешь, с уверенностью говорить, что в следующем году Янис MVP не будет.
Ну, наверное, да. Наверное, не
потому
будет.
Потому что надоел. Понимаешь? Потому что надоел. И с такой же уверенностью можешь говорить про Джеймса Хардена. Потому что, как правильно сказал в своем последнем подкасте Зак Лоу, Джеймс Харден может хоть 53 очка за игру забивать в регулярном сезоне, но пока я не увижу его в четвертом матче полуфинала конференции, проигрывая 2-1, чтобы вот он что-то эдакое сделал, да, я уже свое мнение о нем не изменю. И вот по Янису, в принципе, та же ситуация. Да, все понимают, что он крут, но пока человек не легитимизируется в плей-офф, награды ему не видать на следующий сезон. Но, опять же, есть позитивная новость для таких, для ценителей европейской игры. В следующем году, я думаю, тоже будут претендовать европейские игроки на эту награду.
И, скорее всего, только европейские игроки.
Потому что, как минимум, двое легитимизировали сейчас неплохо в плей-офф. Поэтому, да, нет, ну, слушай, есть Энтони Дэвис. Как бы такой, да, очевидно. Есть, опять же, Кавай. Вряд ли, конечно, он на MVP регулярке, да, с учетом лоуд-менеджментов и прочего. Но есть сильные игроки, безусловно. Но мы увидим. Мы будем смотреть за этой ситуацией. У нас все награды уже, да, раздали?
Да, все награды раздали, мы уже все знаем.
Ну, пора бы уже, да, действительно приближаемся к развязке финалов. По-моему, 30 сентября должны закончиться финалы конференции при любых раскладах.
Нет, 30-го должен стартовать уже финал.
А, финал должен стартовать. Да. Ну, 30-го
должна быть первая игра финала уже.
Значит, вот это совсем скоро уже, совсем скоро. Да, поэтому, да. Поэтому продолжаем Сидим, двигаться. Смотрим.
Да, ну что, ребят, закончили мы сегодняшний наш подкаст. Спасибо всем огромное. Если вы вдруг не знаете, где нас слушать еще, ну, ребят, в соцсетях снизу под подкастом описание есть. Заходите в наши соцсетки, присоединяйтесь к нашему телеграмму. Не пропустите ни один подкаст. У нас сегодня утром также вышел еще подкаст по итогам уже первого матча финала Кубка Стэнли, потому что Кубок Стэнли в НХЛ идет. Очень интересный там финал. И пока непонятно, сможет ли там по бейтам зацепиться или нет. В общем, слушайте наших коллег по хоккею. Ну и, понятное дело, как всегда, футбольные сезоны уже в разгаре. АПЛ понеслась, Бундеслига стартовала, Серия А стартовала, все как положено. Закончился Тур де Франс. Поэтому вчера вышел последний по итогам Тур де Франса подкаст нашего тандема Саши Манохи и Алексея Борисовского. Бейсбол по чуть-чуть доигрывает свою регулярку и уже через 6 дней стартует плей-офф в бейсболе. Так что очень много.
Ну и мы продолжаем всего. Делать вид, что американского NFL футбола для нас не существует, да.
NFL не существует.
Но!
Но кто может, его знает, все может измениться.
Все может измениться, да. Патриотс, Сиэтл выигрывает пока что, да.
Сиэтл выигрывает, все хорошо. Сиэтл проиграет, будут подкасты, да. А так, пока Сиэтл выигрывает, все в порядке. Но вчера случился просто феноменальный матч между Атлантой и Далласом. И это тоже надо обсуждать. Это тоже. Ну, мы подумаем, в общем, мы подумаем. Если вы сильно хотите, чтобы мы записали подкаст по НФЛ, напишите нам в нашем чате патронов. А для этого вам надо зайти на patreon.com/sporthub, подписаться на нас, поддержать нас там, получать доступы к подкастам ранее, получать эксклюзивные подкасты, ну и, конечно же, получать шикарную, непорезанную версию этого подкаста с предисловием, с послесловием и так далее. Все, спасибо всем огромное за внимание. Смотрите, ребят, баскетбол. Это были Вилат и Саша Прошута, которые наконец-то обсуждали НБА. Впервые за 14 дней мы собрались обсудить НБА. Это радует. Все, смотрим баскетбол. Сегодня отдыхаем, а завтра возвращаемся к NBA. До скорых встреч. Пока-пока.
Всем спасибо. Пока.